Слава Богу! Хочу всех приветствовать именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть Его имя будет благословенно сегодня. Давайте помолимся, попросим у Господа благословений, потому что мы в Нем очень нуждаемся, и это постоянно исповедуем. Будем молиться. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы собрались сегодня здесь. Мы благодарны Тебе за эту милость, потому что это Твоя, Господь, любовь и Твоя благодать, она сегодня собрала нас на этом месте. Ты дал нам понимать, что Ты есть, что Ты живой, что Ты любишь нас. Ты открылся для нас, Господи, Ты дал нам веру, Ты дал нам, Господи, возможность исповедовать Себя Духом Святым, как Господа. Ты дал нам, Господи, возможность иметь этого Духа Святого в сердце своем. Боже, мы за эти многие-многие дары и благодать, которую мы сегодня имеем, мы благодарны Тебе сегодня. И понимая свою, Господь, полную зависимость от Тебя, мы, Боже, молимся и просим, благослови и святи это место, собравшихся здесь Твоим присутствием. Мы очень нуждаемся в Тебе. Ты нужен нам, Господи, Ты нужен нам, как пастырь, Господи, добрый, как небесный Отец, как наставник, как учитель, как утешитель. Господи, все то, что, Господи, мы хотим иметь в этой жизни, оно у Тебя. И воистину мы молимся и просим, чтобы, Господи, сердца наши всегда были направлены к Тебе. Чтобы, Господи, мы твердо верили, что на самом деле только в Тебе есть жизнь, только в Тебе есть свет, и только в Тебе есть, Господи, все необходимое для человека. Мы молимся и просим, чтобы, Господь, Ты хранил людей Твоих от искушения, Господь, удаляться от Тебя, удаляться, Господи, от Слова Твоего. Молимся, чтобы Ты благословил нас, Господь, иметь чувствование, которое в Тебе, чтобы мы также, Господи, любили, как и Ты любишь, и чтобы, Господи, мы также желали открыть эту истину другим, как и Ты желаешь. Боже, во имя Иисуса Христа. И мы просим, Господи, благослови и святи каждого. Пусть Твоя благодать, она наполняет наши сердца, укрепляет нас, учит, Господи, как ходить Твоими путями. И мы за все хотим воздать Себе хвалу и славу нашему великому единому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Мы четко очень должны знать, если знаем, должны всегда, я подчеркиваю, всегда не забывать в отношении того, у кого истинная жизнь, у кого эта жизнь находится, как ее не терять, и об этом немного давайте вспомним. Я бы хотел, чтобы мы вспомнили вот это древнее искушение, которому подверглись наши предки. Описано оно в книге Бытия, 3 главе. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь, Бог. И сказал змей жене, подлин ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у обоих, и узнали они, что они наги, и шили смоковные листья, и сделали себе поясание». И дальше уже, собственно, началась развязка. Вот это вот наказание за этот грех. И в итоге мы имеем сегодня то, что мы имеем. На самом деле. Плоть, преданную греху, мир, разрушенный вот этим самым грехом. Как сказать? Смерть, господствующую посредством греха и так далее. В этих главах вообще скрыто очень много таких очень хороших, глубоких и сильных истин, которые можно рассматривать внимательно и размышлять над ними, что мы, в принципе, и делаем периодически. Но я бы хотел обратиться к самой, ну, как сказать, к самим словам, которые здесь вот были сказаны в отношении жизни и смерти. Почему-то Бог посадил это дерево, да, которое среди рая Божьего, и оно было единственное, дерево познания добра и зла, и оно было единственное, которому Бог запретил людям прикасаться. В общем-то, дал такой вот выбор человеку, свободный выбор. И я не знаю, чем оно было особенно. Судя по всему, плоды не были ядовитыми, потому что съели и как бы физически выжили. Это не то, что мы говорим там детям, вот такие красивые красные грибочки с точками в лесу, кушать не надо. Или какие-то вот там ягодки такие красные, красивые, которые растут в том же лесу. Это самое тоже кушать не надо, потому что будут проблемы и так далее. Но, судя по всему, оно не было ядовитым. Судя по всему, оно было такое, ну, как бы сказать, даже не каким-то страшным, потому что есть достаточно такие неприглядные растения. Вот, поэтому колючие там или еще какие-то. Написано, приятно для глаз, да? Желанно, потому что дает знания и, в общем-то, и для пищи, как выяснилось, не самое страшное и ядовитое. Но плоды этого дерева, когда люди их вкусили, даже не плоды, а именно сам человек, я думаю, что даже дерево, по большому счету, там и ни при чем было. То есть, это причина не в том, что они с дерева вот этого самого съели. Я склонен думать, что проблема не в дереве, а проблема в человеке. В человеке, который, ослушавшись Бога, разрушил с ним свои взаимоотношения. То есть, который решил строить свою жизнь, который решил искать что-то, ну, скажем так, что-то такое, источники жизни вне Бога. Поэтому, когда люди вот, вкусили от этого дерева познания добра и зла, они не то, что отравились этими плодами, что называется, да, не то, что какой-то вот там, ну, как сказать, там, грех или бес, или еще что-то такое, сидя на этом дереве, сейчас перепрыгнул на людей, и они стали бедные такие вот несчастные, греховные, а в том, что люди, ослушавшись Бога, они разорвали с ним, они разрушили с ним взаимоотношения. Доверительные взаимоотношения, а, как мы знаем, без веры угодить Богу невозможно. И без веры жить с Богом тоже невозможно. Вера предполагает то, что мы вот этому самому Богу доверяем, то, что мы этому Богу верим. Мы верим Его словам, мы верим Его любви, мы верим тому, что Он нам говорит. Нам нужна вот эта самая вера по причине того, что Бога мы не можем, ну, по Его масштабам до конца понять, оценить, принять сразу вот как-то на начальном этапе. Мы понемногу узнаем, понемногу приближаемся, понемногу, познакомимся с Ним. И это делаем посредством веры. То есть мы верим и потом убеждаемся. Верим и потом убеждаемся. Вера идет впереди. Не факт какой-то, не какой-то опыт, не какой-то эксперимент, как вот тут, ну, люди пытаются таким вот путем идти к Богу. Не такая вот настороженность, но на самом деле именно вера и именно доверие Господу, оно дает нам возможность приближаться к Нему. И вот этот самый Бог, Он для человека заложил такие вот условия, заложил такое основание, что если ты хочешь иметь жизнь, то будь, пожалуйста, со мной. В день, когда ты уйдешь от меня, ты или разрушишь отношения со мной, перестанешь мне доверять, в этот самый день жизнь, ты потеряешь эту самую жизнь. И альтернатива жизни только одна. Какая? Смерть. В этот самый день ты смертью умрешь. Когда ты разрушишь взаимоотношения со мной, когда ты перестанешь мне доверять, когда ты перестанешь держаться за меня, когда ты перестанешь слушаться меня, когда ты перестанешь находиться во мне, в этот самый день ты умрешь. Змей, который здесь вот пытается их искусить и не безуспешно, он выдвигает такой тезис. Нет, не умрете. Но вот в тот самый день, когда вы попробуете, там что-то у вас произойдет, что-то такое замечательное, хорошее, наоборот. То есть Бог говорит, будь, пожалуйста, со мной, во мне жизнь. Другая сторона говорит человеку, не обязательно быть с Богом, не обязательно слушать Его, не обязательно быть в Его слове, не обязательно быть в Нем, у Него, в Нем с мир, точнее, с Ним в мире. Есть другая альтернатива. Ты можешь, скажем так, быть сам по себе, вот основная, наверное, как это, такая вот привлекательность для человека. Ты можешь быть сам по себе, и ты можешь при этом даже пользоваться Богом. Потому что в искушении это присутствует. Да? Он говорит, ты можешь быть сам по себе. Бога слушаться не обязательно, но возьми то яблоко, ну в смысле возьми, не знаю что, тот плод, который он тебе запретил, и с помощью этого самого плода Бог знает, потому что он, ну как бы сказать, скрывает от вас это, и с помощью вот этого самого плода ты станешь таким же, ты станешь знающий добро и зло, и ты, в общем-то, даже можешь пользоваться этим самым Богом. То есть ты можешь продолжать жить в его мире, пользоваться его благами, ты можешь даже пользоваться его вот этими даже запретами, то есть и с помощью всего того, что ты берешь от Бога и пользуешь для себя, ты сам по себе становишься, ну, каким-то таким вот независимым, равным и очень просвещенным и так далее, и так далее, и очень благословенным, скажем так. И я, на самом деле, ну, склонен к тому, что у нас с вами, как у людей, живущих уже, это не знаю, там, сколько тысяч лет после того, как это все произошло, мы с вами такие же люди, как Адам и Ева, и мы с вами подвергаемся тем же самым искушениям, и даже, я бы сказал, в Божьем присутствии мы подвергаемся тем же самым искушениям. Почему? Потому что сегодня, ну, посмотрите, что, ну, как сказать, если даже опустить проблемы этого мира, если не говорить, что они погибают в грехах, если даже сказать, что, ну, ограничиться только вот, ну, скажем так, нашей аудиторией с нашими искушениями, то, в общем-то, эти искушения, они абсолютно такие же. Абсолютно такие же, как были в раю у Адама и Евы, если вы помните. И вопрос только в одном. Понимаешь ли ты, веришь ли ты, что жизнь только в Боге? По большому счету, верит ли в это твое сердце? Убежден ли ты в этом всем своим, так скажем, естеством, что жизнь только в Боге, что жизнь только с Богом? Понимаете? Потому что иными, как бы сказать, кажется, как будто, ну, откуда? Вроде мы все верующие, и вроде все понимаем, что, вот мы пели, да, что каждый шаг я делаю в тебе, каждый вздох я делаю в тебе, я без тебя ничего не могу. То есть псалмы наши об этом как бы поют, мы об этом поем, но убеждено ли в этом наше сердце на самом деле? Убеждено ли наше сердце в том, что если ты сделаешь даже, ну, малейшую какую-то, ну, как сказать, глупость, которая разрушит твои взаимоотношения с Господом, то это принесет в твою жизнь смерть. Или мы убеждены, что от Бога можно долго и упорно отползать до какой-то точки невозврата, да, после которой уже на самом деле опасно куда, ну, в смысле, после чего уже опасно как-то Господу не вернуться. Что страшного такого нужно сделать христианину, чтобы потерять мир и потерять взаимоотношения с Господом? Ну, мы же понимаем, что есть страшные какие-то грехи, наверное, да? Поэтому нужно кого-то, наверное, как-то, как вот в мире говорят, кого-то убить, чтобы на самом деле почувствовать себя грешником. Или там, ну, как сказать, или там как-то там жене изменить, там, или мужу. Или как-то, может быть, там, ну, не знаю, что еще там, украсть побольше что-то, да? Какую-то крупную сумму или еще что-то такое. И вот, ну, как сказать, вот понимание вот этих смертных грехов мы откуда-то восприняли, откуда-то переняли и думаем, что если я делаю, ну, вот такие страшные, то, конечно, тогда у меня есть риск. А если я не делаю такого страшного, то тогда риск минимальный. То есть, ну, посмотрите, какое-то дерево с каким-то плодом, это что? Из категории убийства или воровства? Они кого-то что-то украли? Нет. Они кого-то убили? Ну, нет, наверное. Они кого-то, ну, в смысле, ну, это же не то, что вот мы привыкли считать какими-то там смертными, страшными, безобразными какими-то грехами. То есть то, что они сделали, достаточно смотрится невинно и достаточно смотрится, ну, как бы сказать, смешно даже, на несерьезно, на наш взгляд, из категории грехов. Что такое? Съесть чего-то, что тебе нельзя. Просто съесть. По факту самого действия. Что-то съесть, да? Вот, да, вот ты, это самое, категория еды. То есть, кто вообще ищет там грехи в категории еды из нас? Кто вообще рассматривает еду в категории грех или не грех? Холодильник открыл, и там рассматриваешь, где тут, в каком углу грех прячется, да? Ищете вы грех в холодильнике или не ищете? Кто ищет? Нет таких? Алексей так один ищет грех. Ну, слышали теоретически, что есть какой-то грех обжорства, да? Но мы же понимаем, что обжорство же это не для нас. Ну, в плане того, что... Ну, если кто-то, да, если кто-то мне подсказали, если кто-то спиртное хранит, но вопрос, зачем вы туда его поставили? Как дерево познания добра и зла, что ли? Для испытания собственной греховности.
Поэтому, как, на самом деле, для нас, ну, как будто бы вот ну, в категории еды и нету даже каких-то мыслей искать там что-то грешное или негрешное. Мы не ищем грех в холодильнике. Мы можем видеть его где-то в каком-то там, ну, не знаю, в мире, вот в окружении нас, там, не знаю, там, в магазине его можно найти, кто там искушается там чем-то там. Может быть, там, я не знаю, там, где там, в телевидении, в этом, в интернете, там, может быть, в мире там среди людей. Но в холодильнике никто его не ищет. Но и тем не менее, вот такое вот даже, ну, как на наш взгляд, смешное и незначительное дело, как искушение есть или не есть, оно в итоге погубило целое человечество. Да? То есть мы должны понимать, что у Бога нету больших или маленьких грехов, у Бога нету больших или маленьких поступков, у Бога нету каких-то там серьезных или несерьезных преступлений. Потому что любое, даже самое, на нашу оценку, и даже самое, может быть, такое ничтожное на нашу оценку, оно в итоге может принести в нашу жизнь вот эту самую смерть. Размолвку с Богом, непослушание Господу, разрушение взаимоотношений с Богом. И в итоге на самом деле смерть. Что это такое? На что это похоже? Мы должны и можем прийти к такому пониманию, что на самом деле всякое непослушание Богу, всякое неповиновение Господу и вообще наше состояние без Бога, это на самом деле, может быть, начинается все с того, что наше состояние без Бога, оно смертельно опасно. Потому что в этом мире огромное количество людей живут без Бога, даже не озадачившись, не озадачиваются этим. Они не пугаются этим. Они живут без Бога и думают, что все нормально. Почему? Потому что до сегодняшнего дня в их ушах звучат эти самые слова. Вы не умрете. Нет, не умрете. Можно жить без Бога. Можно жить без Бога. Можно найти какую-то другую жизнь, можно найти какую-то другую альтернативу, можно найти какие-то другие источники, которые бы вдохновляли тебя к жизни, давали тебе жизнь, давали продолжение тебе и так далее, и так далее. И я не знаю, много, как сказать, тут нету таких вот четких указаний, и все по-разному это трактуют, но как я, допустим, вижу то, что произошло сразу после грехопадения, человек бросился искать эту самую жизнь без Бога. Человек кинулся искать эту самую жизнь без Бога. Где он ее искал? Ну, я опять же говорю, это мои просто мысли и что я вижу здесь. Смотрите, 19-20 стих этой же самой 3 главы. Давайте почитаем. Бог говорит человеку, «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты в прах возвратишься». Да? Тут вот звучат два Божьих таких, проклятия и два Божьих предупреждения в отношении того, на что будет похожа жизнь человека без Бога. В поте лица твоего будешь есть хлеб, то есть земля перестанет нормально тебя кормить. Да? Ты будешь работать, ты будешь тяжело тернии вот эти волчицы выдергивать для того, чтобы что-то хоть на ней путное выросло. И закончится твоя борьба за жизнь чем? Смертью. Возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты в прах возвратишься. И следующий стих сразу же, 20-й, посмотрите. «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Жизнь, да. Адам называет свою жену жизнь. Жизнь, вместо Бога. Я слышал проповедь, в которой говорится, что у Адама была большая вера, и что он верил, что Иисус Христос родится от Евы, и что он, поэтому Еву Евой и назвал жизнью, назвал, ну, как сказать, я не знаю, у кого-то было такое откровение, кто-то когда-то таким откровением делился, возможно, но я вижу наоборот, что Адам, в ключе того, о чем мы сегодня говорим, Адам называет свою жену жизнью, понимаете, хотя через нее пришла что, жизнь через Еву пришла, смерть через нее пришла. Но, тем не менее, Адам говорит, нет, это не смерть, это на самом деле жизнь. Сколько сегодня людей ищут жизнь в семье? Сколько людей надеется, что семья даст им жизнь? Что жизнь ему даст любимый человек, любовь ему даст к ближнему жизнь? Большая часть, абсолютная большая часть населения Земли. Им кажется, что если найти такого человека, мужчину, женщину, которую можно было бы любить, и которая любила бы его, то в конце концов это наполнит его жизнь, его и смыслом, и чувствами, и радостью, и всем-всем-всем, в общем-то, то, что можно назвать на самом деле жизнью. И потому огромные усилия, огромное количество энергии, усилий тратится на эти поиски, тратится на эти самые вещи. Люди обращаются к Богу за помощью. Они, как бы сказать, там пытаются Бога привлечь к этому своему, ну, как к своим вот этим самым чаяниям и надеждам. Они идут в церковь, они там венчаются. Они как-то, будучи, может быть, даже во вражде с этим самым Богом, но в этот самый день они приходят там куда-то, там, в какой-то храм, они там просят у Бога благословения, они, говорят, что вот браки заключаются на небесах и так далее, и так далее. И так далее. То есть сколько иллюзий и ложных надежд, я подчеркиваю, ложных надежд, связано с тем, чтобы найти какую-то жизнь и обрести какую-то жизнь в другом человеке. Нужно найти какую-то Еву, нужно найти какую-то жизнь. Да? Женщинам кажется, что вот если не найдут какого-то другого Ева, то это тоже будет для них жизнью и благословением. Но это неправда, потому что от Евы родились люди. На самом деле она стала матерью всех живущих. Да, но какой матерью и каких живущих? Какой матерью и каких живущих? Да? Несчастной матерью несчастных живущих. Вот кем она стала. Она не стала счастливой матерью счастливых живущих. Она стала несчастной матерью несчастных живущих. Если читать дальше историю этой семьи, мы читаем ужасные вещи, да? Где брат убивает брата, где там какие-то на самом деле суета, вражда, бестолковщина и так далее, и так далее. И мы видим... Там есть вроде как будто благочестивая какая-то линия, там Сифа, по-моему, да? Но все это все равно достаточно трагично и достаточно страшно. Она на самом деле стала матерью живущих, но стала несчастной матерью несчастных живущих здесь. Потому что в человеке нет жизни без Бога. И я подчеркиваю, если вы пытаетесь искать, дорогие христиане, молодые христиане чаще всего этим страдают. Если молодой христианин, да, увидев красивого там и умного, и духовного, и так далее, думает, что вот если я женюсь, если я выйду замуж, то все у меня будет хорошо, и буду я счастлив и счастлива, и буду я прям жить, поживать, и добра наживать, и жизнь у меня будет с избытком. Для этого я могу даже Богом попользоваться, да? Попросить у него какие-то благословения, выпросить у него какие-то блага, выпросить у него какие-то там, ну не знаю, там вот эти вещи, то вы идете путем вот этого искушения Адама и Евы. Просто-напросто идете этим самым, как это сказать, этим самым путем. Почему? Потому что думая так и поступая так, вы нарушаете первую и самую главную Божью заповедь, которая говорит: «Я Господь Бог твой». Да? И вторая: «Да не будет у тебя других богов». Если вы думаете и чувствуете и предполагаете, что кто-то из людей станет для вас вот этим вот источником жизни, то вы глубочайшим образом заблуждаетесь и попадаете вот в это искушение, которое попали самые первые люди. Когда вы ищете жизни, когда вы ищете то, что может дать только Бог в человеке. И в итоге, в конце концов, плоды будут абсолютно такими же, горькими и страшными. Неважно, что при этом, при всем, вы пытаетесь Бога привлечь. Первые люди в этом искушении тоже пытались Богом попользоваться. Они не убежали за пределы рая, они не сделали, то есть они пытались все это творить, то есть все, первое беззаконие произошло на Божьей территории. Я бы вот что, о чем хотел вам сказать. Это было Богом посаженное дерево, Богом выращенные плоды, в Божьем раю, в Божьем, под Божьим благословением, и все кругом было божеское. Атмосфера была божеская. Они не бегали где-то там, они не побежали куда-то там за рай, за пределы этого Эдемского сада, в какое-то страшное-страшное место. Нашли там страшное-страшное дерево, да, со страшными-страшными плодами. И стали там их страшно-страшно поедать. Понимаете? Все было красиво, благочестиво, как будто бы безопасно и так далее. Но в сути своей оно привело таким вот страшным результатом. И если мы, я подчеркиваю, люди, пытаемся найти где-то жизнь в людях, то мы абсолютно такие же, несчастные люди, как Адам и Ева. Потому что попадаем в абсолютно такое же искушение. Один в один. Если мы хотим, называем свою жену Евой, или мужа своего Евом, нету такого мужского имени, но попробуем вообразить. Если мы видим в друг друге только какую-то жизнь, если мы видим в друг друге какие-то вдохновения, может быть, кто-то плюнул уже на свою Еву или Ева и решил, что детки вот Евки подрастают, буду в них жизнь искать, буду в них, они ж такие милые, они ж такие, ангелочки, они ж такие, такие замечательные, хорошие. Об этом пишет уже с вами, смотрите, 4 глава. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от кого? От Господа. Приобрела я человека от Господа. Та же самая вещь. Женщины очень часто подвергаются этому искушению. Они ищут жизнь в детях. Вот ради того, тот, ради кого я живу. Вот он же такой, вот он такой, вот мы его, мы будем об нем заботиться, я буду о нем заботиться, я буду его любить. Он такой, вот улыбнулся, сразу легче стало на душе. Он засмеялся, прямо у меня радость наступила. Он там заплакал, у меня горе какое-то и так далее. Вот эта вот связь матери и ребенка, она вот, боготворится буквально. То есть вот это вот, такое вот, что-то удивительное, таинственное, и я тут слышал даже в церкви такие, что вот, вам, мужикам, не понять, насколько это все глубоко, и просто какая-то связь между нами мистическая, просто это женская любовь, это вот сродни божественной, и вообще, то есть это самое, чуть не боги мы, только вы этого не замечаете. Поэтому в итоге, посмотрите, человек от Господа, да, и кажется, что вот где жизнь, вот тут можно жизнь найти, вот они, детки замечательные наши, будем ради них жить, ими радоваться, ими восхищаться, ими дорожить и так далее, и так далее. И что делает этот человек от Господа, когда вырастает? Он становится первым убийцей. Это человек от Господа, которым так восхищались, которым так умилялись, которыми так вот, дорожили, и в которого так верили, что он на самом деле человек от Господа, он становится первым убийцей. Это тоже расплата. Это тоже расплата. Будучи уверен, что он Божий, он никаким образом не захотел примириться с тем, что дар его не принят. А чего это мой дым не вверх, а вниз? И почему это моя жертва не воспринято Господом? И почему этот брат лучше, чем я? И чем он лучше? И вообще? И так далее. Я же Божий человек, а не он. Поэтому все вот эти вот моменты нужно видеть и понимать, что люди, они не могут заменить нам Бога. И какие бы они восхитительные, удивительные не казались нам, какие бы они качествами бы, на наш взгляд, замечательными не обладали, но жизни эти люди нам не дадут. Какие бы они любимыми для нас, дорогими и близкими бы не были, но они не обладают жизнью, они не источники жизни. Они всего лишь прах без Бога, который в прах и обращается. Который в прах обращается. Потому что источники жизни, они у него. Об этом Христос говорил, когда он учил своих, рассказывал своим ученикам, и он говорил, я, говорит, истина, Евангелие от Иоанна об этом пишет, он говорит, я истинная виноградная лоза, вы ветки. Кто прибудет на мне, тот принесет много плода. Кто не прибудет на мне, тот засохнет. Жизнь в лозе, в ее соках, в ее благословениях, в ее слове, в этой лозе. И только у Бога есть истинная жизнь. Христос говорит, я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Да? Почему-то слово «избыток» звучит как-то для нас громче, чем слово «жизнь», собственно. Мы хотим избытка. Не озадачившись, а что же на самом деле такая истинная жизнь? Что она, что она означает, эта истинная жизнь? Нам нужен избыток. Избыток того, что у нас есть сегодня, что нам кажется жизнью. Вот это жизнь, да, вот много денег, это жизнь. Вот, хорошая должность, вот это жизнь, да. Достойная работа, вот это жизнь. Там, я не знаю, там, комфортное существование, вот это жизнь. И в этой жизни, конечно же, не помешает избыток. Кому же не хочется иметь побольше денег, побольше комфорта, побольше какого-то там стабильности, дохода и так далее, уважения и все такое. Вот этот избыток очень интересует человека. А, собственно, что такое жизнь, которую Бог предлагает, очень, как-то так редко. Поэтому не наши супруги драгоценные, они всего лишь люди. Нужно к этому на самом деле серьезно относиться. Не наши детки удивительные, они всего лишь тоже люди, из которых неизвестно, что вырастет. И дай Бог, чтобы что-то хорошее. Потому что без Бога хорошего там, не ждите никак. Какими бы они замечательными, умными, чудесными не были, подумайте, самый страшный, отвратительный человек, которого вы в жизни когда-то знали или знаете сегодня, самый жуткий, на ваш взгляд, безобразнейший, он когда-то был вот таким вот милым, пухлощеким, безобидным, красивым, любимым карапузом. Подумайте об этом. Что с ним случилось? Да? Как из такого замечательного выросло такое страшное и безобразное, подумайте об этом. Другие варианты. Если помните, в той же самой 4 главе история продолжается, и в 3 стихе написано, «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их». 3 стих. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу». Еще один момент, где люди ищут жизнь, это наша деятельность, да? наша работа, наша жизнь, что называется, да? То есть, или способ нашей жизни. Вот замечательный работяга Каин, который на самом деле в поте лица, но классно работал, здорово, замечательно работал. И несмотря на Божье проклятие, у него что-то приличное выросло. Вы знаете, как тяжело на этой земле вырастить что-то приличное? Кто сталкивался на огородах, кто сталкивался в деревне, может быть, рос, я не знаю. Но это жутко тяжело вырастить что-то приличное здесь, на этой земле. Потому что неприличное растет само по себе, и причем бурным ростом. Да? Вот перестаньте только полоть огород, он у вас зазеленеет просто буйным цветом, моментально. Все будет, вот, ну, как это сказать, трава по пояс, даже по макушку. Причем ничего делать не надо. Просто одна беда. Не знаешь, что с этим делать. Вот как это съесть? Что тут есть, вершки или корешки? Потому что все невкусное. Ни вершки невкусные, ни корешки невкусные. Это самое. В общем, такая вот беда, такая проблема. Так вот, чтобы что-то приличное вырастить, нужно на самом деле очень усиленно, постоянно трудиться. Сколько людей на этой земле ищут жизнь в своем, ну, труде? Более скажу, благочестивом труде. Приличном труде. Сколько людей гордятся этим трудом? Сколько людей гордятся своим благочестивым трудом, которые говорят, вот посмотри на мои мозолистые руки, да? Там, иногда у меня периодически трясут перед носом своими мозолистыми руками. Они говорят, ну-ка покажи свои. О, маловато у тебя мозолей. Посмотри на мои, вот какие мозоляки. Да? Вот я своим трудом, я своим вот этими мозолистыми руками строю свою такую вот благочестивую, замечательную жизнь. И я знаю, что Бог, Он таких вот трудяк уважает. Он свой парень, Он это самое... Он, ну, чуть не рад тому, что я тут так до мозолей. И это дает им ощущение жизни, это дает им ощущение того, что, в общем-то, они живут не напрасно, они даже как бы дают ощущение того, что с Богом у них все нормально. Из-за того, что он честный трудяга, из-за того, что он на самом деле как бы не тунеядец, не нахлебник, он приносит пользу для людей, он приносит пользу для общества, он создает жизнь своими вот этими самыми мозолистыми руками. Он творец вот этой самой жизни. Наперекор проклятию, наперекор трудностям, наперекор каким-то этим самым, каким-то вот стихиям, которые против него, он работает, и он производит множество благословений, от которого радуются и пользуются окружающие люди, да? В его домах живут теплых люди, люди едят его собранный им хлеб, он посчитал и так далее. Таких людей очень много, и они ищут вот этого, они ищут жизни в тем, что, чем они заняты. Они живут этой самой работой. Может быть, они настолько и охвачены, что, может быть, семьи их заброшены, может быть, там дети их заброшены. Они увлечены тем, что у них хорошо получается. Они увлечены вот этим процессом труда, который зарабатыванием денег, принесением пользы для себя, для общества, для семьи, конечно же, потому что деньги – это благо и так далее. И в итоге уверены даже в себе эти люди, что вот их такая вот ревностная, трудолюбивая жизнь, она приятна Богу. Но, как выясняется, Бог это тоже как на это смотрит? Отвергает. Написано, не презрел. Как? Вот на такого трудягу, умницу, трудолюбивого человека, который на самом деле умница, смотрите, сколько он вырастил, какого качества он вырастил. Вместо тернии и волчиц у него там, я не знаю, что там были, там какие-то, может быть, там бананы, арбузы, что там можно в тех широтах. Все, что хочешь, растет. Все, что хочешь. И вот это все замечательное он раскинул перед Богом, а Бог на все это не презрел, не удивился, не восхитился, не сказал, вот молодец, как ты хорошо работал, как ты хорошо заботился о своей семье, как они сытно и благополучно теперь живут. Написано, не презрел. Почему? Потому что там тоже жизни нет. Там тоже нет жизни. И Поэтому, если мы с вами пошли за Господом, то в нашем сердце должно быть глубочайшая убежденность, я подчеркиваю, глубочайшая убежденность, что не какие-то люди, даже самые близкие, не какая-то работа, даже самое что ни на есть благочестивое, так назовем ее, да, и приличное, ничто на этой земле, оно не способно дать нам жизнь. И что без Бога мы с вами, ну, так скажем, медленно, но верно умирающие прах. Там так написано некрасиво. Медленно, но верно умирающий прах. И то, что сразу Адам не упал замертво с Евой, это ничего не значит абсолютно. Понимаете? Потому что вот эта вот иллюзия, это просто то, что они сразу не свалились замертво, это не то, что Слово Божье неверно. Это просто, что Господь милостив. Вот и все. Об этом написано в послании у Петра, когда он пишет, говорит, Бог не медлит, как многие почитают, то медлением, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб. То, что они сразу не упали замертво, когда вкусили от этого дерева познания добра и зла, то, что Божий суд над ними не совершился мгновенно и моментально, и в тот же час, в ту же секунду, это не значит, что Слово Божье не сбывается. Потому что может возникнуть такая иллюзия, может возникнуть такая вот, как бы сказать, вот это вот Господне долготерпение, оно может дать человеку такую иллюзию, что все нормально. Посмотрите, съели и живем. Да? Ищем жизни в ком-то другом и живем, и вроде пока что еще вроде как бы и ничего, да? Годик прошел, и пока еще нормально все в семье после свадьбы. Еще пока так вроде там друг друга любим, и вроде как будто бы там не сильно страшно. Смотри, детки растут, один, смотри, как наши дети растут медленно. Что по сравнению вообще с тем, что Бог задумал в природе, вообще, ну, как сказать, удивительно, да? Поглядите, все звери, птицы эти, недавно прилетели птицы, да? Недавно прилетели, без ничего. Успели построить гнезда, успели отложить яйца, успели высидеть и выкормить птенцов. Эти птенцы растут как на дрожжах, и они уже сегодня уже учатся летать, эти самые птенцы. Когда эта весна была? Только что.
Месяц назад.
Только что началась весна. Уже у них дети учатся летать. К концу этого лета они станут такие же, как их родители. Так же летающие, с такими же навыками, со всем чем. Любое животное, самое огромное, даже тот слон, который вынашивает, у которого беременность больше, чем у человека. 12 месяцев, чуть не год, беременная слониха бедная. И этот самый слоненок, он родился и побежал. Понимаете? Он родился и уже побежал. У нас-то побежал. Год, чтоб пошел только. Побежит вообще на второй. Более того, этот самый слоненок уже через пару лет, он будет совершенно такой же, как мама. По размерам, по навыкам и по всем остальным. У нас сейчас правительство хочет на 20 лет растянуть это дело. Знаете, что закон рассматривается? О том, что совершеннолетними дети будут считаться после 21 года. О чем говорит? Это говорит о том, что в нашей жизни все как-то медленно происходит, да? И если ты увлечен человеком, то может казаться, что все нормально, да? Вот я уже 7 лет ращу замечательного человечка, да? И этот замечательный человечек на самом деле до сегодняшнего дня еще радует меня, еще дает мне жизнь, еще вдохновляет меня и так далее, и так далее, и так далее. Здорово, хорошо. И думаю, что так будет всегда. Но уже недолго осталось. Еще годочков 6, и опытные родители говорят, что наступают кошмары. Ну, может быть, есть больше оптимистов в этом зале. Но, тем не менее, как-то вот есть такая народная мудрость, что говорит: маленькие детки, маленькие бедки. Подразумевается, что если детки большие, то бедки тоже, наверное, большие. Поэтому иногда кажется, я подчеркиваю, кажется, чисто из-за Божьей милости, из-за того, что Господь, из-за Божьего долготерпения, у человека возникает такая иллюзия, что нет, не умрете. Ну, сразу же не померли, да? Можно нарушать Божьи законы. Сразу же не помираешь. Там где-то согрешил, ну, не умер же сразу, в тот момент, когда согрешил. Живешь, Бог помиловал, восстановил как-то, простил, омыл и так далее, и так далее. Может быть, еще раз попробовать? Может быть. Там в отношении других нарушений Божьего слова Господь говорит: за меня держитесь, а где я? Где двое и трое собраны во имя мое? Да? А тут что-то поругался с этими двумя или тремя. Видеть их не могу. Ну, и что? Буду сам сидеть по себе, с Богом разговаривать, один на один, он хороший. А те двое или трое плохие, надоели и так далее. И чего? Нарушаю Божье слово? Нарушаю. Оно говорит: не оставляйте собраний своего, как есть у некоторых обычай. Любите друг друга, прощайте друг друга, если кто на кого имеет там что-то, как Бог во Христе простил вас и все остальное. Ну, нарушаю, но не хожу. Не умер же. Не умер пока что. Живу. И все такое. Там обиделся на кого-то, да? И молитвой «Отче наш» молюсь. Прости нам долги наши, яко и мы прощаем должникам нашим. Молюсь каждый раз, стою благочестиво, молюсь, но не простил кого-то. Вот злодей он, потому что. Недостоин он его прощения. А еще раз простишь, он еще хуже сделает. Потому пусть знает, пусть помучается. В итоге грешу перед Господом. Грешу. Но живой же. Вроде как живой. Так может можно, может не действует. Может быть, все-таки можно какую-то жизнь найти где-то в другом месте. А нет. Никак не получится. Рано или поздно, дело в том, что вот Божье Слово, оно такое, ну, как сказать, оно обладает такой вот особенностью, что оно гарантированно исполнится все. Христос об этом сказал. Он сказал: ни одна, говорит, черта, запятая, йота не перейдет из этого, то есть не исчезнет из этого закона, пока не исполнится все. То есть все абсолютно исполнится, рано или поздно. Адам прожил, Ева прожили где-то под, сколько там, 700-900 лет, да? Да, даже с чем-то. Огромное количество годов, я даже представить себе такой вот, как бы сказать, вот в нашей голове даже такое не умещается. Как можно так долго жить? Вот, спасибо. 930 лет. Как вот вообще столько можно прожить? Ну, 30 мы еще представляем, как прожить. Да? А 930, для нас это какая-то цифра совершенно, ну, нереально космически заоблачная. Уж что за это время можно сделать? Или что за это время можно придумать? Или еще что-то такое? Много что сделали. Города построили, детей кучу нарожали, индустрию развили, да, землю заселили, засеяли, распахали, очень много чего сделали. Но Слово Божье все равно исполнилось. Адам жил 930 лет, жуткое количество, но написано, что умер. Потому что прах ты, в прах возвратишься. И вот этого человека, который, возможно, уже и забыл, что он когда-то помрет, может быть, верил, может быть, не верил, что он когда-то помрет. Мы живем по 70 лет, и то не верим, что когда-то помрем. О чем свидетельствуют наши запасы и наши планы. У нас планов еще лет на 200 вперед, а запасов, ну, не настолько же. Но, так скажем, носить не переносить. Поэтому Возможно, он и не верил, что он когда-то умрет, но так или иначе Слово Божие исполнилось. И 930 лет прожив, однажды он вздохнул последний раз и больше дышать не стал. И сердце его больше не стучало, и глаза его больше не смотрели. И его тело закопали, предали земле, и оно возвратилось в прах, из которого оно было создано. Дух ушел к Господу на суд. Я не знаю об участи Адама вечной. Там многие проповедники этим вопросом задаются, выискивают какие-то там намеки, спасся Адам, не спасся Адам. Вопрос, конечно, интересный. Но более интересный вопрос про нас. Спасемся мы или мы не спасемся? Вот этот вот вопрос должен на самом деле каждого очень серьезно волновать, потому что он для нас на самом деле самый актуальный. Поэтому, когда мы с вами думаем, где же нам брать вот эту самую жизнь, в нашем сердце должна быть абсолютная уверенность, что без Бога, без Его присутствия, на самом деле нас ничего, кроме смерти, не ожидает. Не ожидает. Без вариантов, послушайте, я бы хотел, чтобы мы убедились, что это без вариантов. Ты не будешь первым, которому удалось Бога обмануть. Ты не будешь первым, которому удалось бы Бога перехитрить. Потому что человек со своим лукавым сердцем все норовит вот этого самого Бога переиграть каким-то образом. Он пытается найти баланс вот на краю так, чтобы вот как-то... Он пытается найти какую-то зону комфорта. То есть от Бога убежать настолько, чтобы его святость не доставала. Да? И, как это сказать, от проклятия настолько, чтобы уж совсем не доконало. И вот где-то постоянно балансируем на вот этой вот, ну, как сказать, очень умело маневрируем и балансируем на вот это вот, как бы сказать, границе, чтобы, да, не к Богу близко, не к черту, да, и в итоге, как говорится, не Богу свечка, не черту кочерга. В итоге, как бы сам по себе, ну, свой собственный и пользующийся благами и того, и другого. Если что трудно, то к Богу побежал, помолился, попросил благословения. Если надоело, скучно, тому побежал. Ну, погадал, поколдовал грубо. Скажем так, есть другие варианты. Посплетничал. Побежался. Есть более тонкие способы, как это, самоудовлетворение в итоге. Поэтому как-то вот так. И это страшное, на самом деле, такое существование человека, оно лукавое, и оно ни к чему хорошему не приводит. Потому что в итоге, сколько ни бегать, сколько ни маневрировать, сколько ни прятаться, сколько вот так вот не играть туда-сюда, но в итоге, сколько бы это ни тянулось, не вилась эта веревочка, все равно однозначно наступает конец. И этот конец называется смертью. Потому что прах ты был, прах ты и возвращаешься. И все эти иллюзии, они очень хорошо, красиво и шумно рушатся. Слава Богу за старость, которая наступает у человека. Да? Представляете, как было бы страшно, если бы жил молодой, и потом внезапно бы плюх, замертво. И закопали. Да? Куда бы этот человек ушел со своими иллюзиями, целями бестолковыми, да? Темпом своей жизни, ценностями неверными и так далее. Господь дал человеку такую благодать, как старость. Когда, как сказать, ход медленно замедляется, есть время подумать, взвесить все, переоценить все, проанализировать все, и в итоге какие-то хорошие, правильные, грамотные выводы сделать для себя. Аминь? Аминь. А то бы носился до последнего дня, и как понесся бы в ад. и никто бы не остановил. А так, как бы сказать, когда начинаешь спотыкаться на этом пути, на этом бегу, да, когда уже ножки не бегут, глазки не видят, ушки не слышат, ручки там что-то не делают, в итоге тогда уже включаешь какие-то другие вещи. Когда мы ценим Христа, когда мы любим Христа, когда мы слушаемся Христа, только при одном единственном условии, если на самом деле Он для тебя Господь и Спаситель. Не на словах, а по сути. Что значит по сути? По сути это значит, что ты на самом деле осознал, что ты полный прах без Него. И ты понимаешь, что у тебя только одна альтернатива – это могила. Когда ты понимаешь, что никакими людьми, делами, суетой человеческой ты не спасешься, что бы ты ни делал, что бы ты великого, малого, хорошего, красивого, умного, симпатичного, я не знаю, там, любимого или еще чего-то такого не делал, все это все равно, как Екклезиаст пишет, суета-сует и томление духа. И если это осознаешь, если это понимаешь, то тогда на самом деле Спаситель актуален. Спаситель, который пришел бы и спас тебя, просто вот взял бы за руку и вытащил из всего этого. Взял бы за руку и повел. Дал бы тебе, ну, все необходимое. Новое сердце, новые мысли, новое чувство, новый дух, новую внутренность, новую сущность, новую жизнь. Вот чтобы взял и полностью тебе все подарил. Вот если такая нужда в нашей жизни сформируется, то тогда Христос более чем желанен. Аминь. Аминь. И если такая нужда в нашей жизни осознанна, ярко, тогда мы на самом деле любим вот этого самого Христа. Почему? Потому что Он все для нас. Он наша жизнь. Он наша жизнь. Он стал тем, кем Бог задумал быть для Адама и Евы. И по сути, кем Он был для Адама и Евы. Христос становится для нас вот этим вот самым. Отношения восстановлены. Он на нужном месте. Он все, Он первый и последний, начало и конец, альфа и омега. Он истина и путь, и жизнь, все остальное. То есть никто не приходит к Отцу, кроме как через Него. И вот эти все вещи, они на самом деле для нас тогда самое ценное и самое важное, потому что Он единственный, я подчеркиваю. У нас нет иллюзий по поводу кого-то или чего-то остального. И если у нас иллюзий по этому поводу не существует, мы за Него держимся, как за нечто драгоценное. Аминь. Мы не будем дурачиться как-то перед Богом и играть в обиженных детей, которым что-то не додали, и которые: «Господи, ты меня любишь или не любишь? Вот я тебя просил, чтобы денег было больше, а ты не дал. Из этого могу сделать вывод, что не любишь ты меня. Господи, я просил, чтобы там кто-то выздоровел, а ты не исцелил. Вот знаю, что не любишь, иначе бы исцелил, потому что я просил. Господи, дай мне иначе». Понимаете? Такое вот детство, на уровне детского шантажа, когда вот если любишь, то купи игрушку, да, или купи шоколад, потому что сильно хочу. Но это не, как это сказать, это не тот уровень, это попытка жить самому и при этом при всем пользоваться Богом. Это попытка, которая ведет в никуда, то есть в смерть. В итоге, в конечном счете. Мы понимаем, что мы Его любим, потому что Он самое дорогое для нас. Он дал нам эту самую жизнь, Он дал нам себя. Он дал нам единственного Сына, которого не пожалел ради нас. Он вместе с Ним не дарует ли написано всего. И в итоге мы принимаем этот дар, потому что у нас нет другой альтернативы. Мы не можем выбирать между кем-то и кем-то. Мы не можем выбирать между семьей и Богом. Мы не можем выбирать между работой и Богом. Мы не можем выбирать между какими-то, ну, хобби и Богом и так далее. Может быть так, а может быть так. Может быть тут найду, а может быть тут найду. Может быть здесь поищу, а может быть здесь поищу. Нет, Он единственный. Он единственный и без альтернатив, что называется. Он один, первый и последний, как написано. Только один. И у нас выбора нет. Другое дело, что предложение замечательное, но по большому счету выбора нет никакого. Либо ты живешь без него и умираешь медленно по Божьей милости. Медленно по Божьей милости, слышите? Но умираешь. Либо ты живешь с ним и живешь вечно по Божьей милости. И если такое в сердце нашем существует, то мы проходим это искушение. Мы проходим этот вот древний голос, который говорит: «Нет, не умрете. Смотри, сделал неправильно и живешь. Поэтому, может быть, попытайся, может быть, найдешь». И не важно, сколько времени пройдет, там, 900 лет, но нам это не светит, 90, что более реалистично, но рано или поздно все исполнится. Поэтому давайте видеть правду, давайте видеть то, что в Боге, одном единственном Боге, есть настоящая жизнь. И вот эта жизнь, она дана сегодня нам. Мы сегодня будем иметь причастие. Хлеб и чашу будем делить. И в этом мире хлеб является символом жизни. То есть то, что дает жизнь. Христос дал нам замечательный пример и урок в том, что когда он разделил этот самый хлеб и сказал: «Ешьте это тело мое за вас ломимое». Это делайте, когда будете вспоминать обо мне. Вспоминайте об этом. Потому что он на самом деле учил до этого, еще до того, как все это случилось, пасхальный вечер, он говорил во всеуслышание ученикам, иудеям, которые его окружали: «Я истинный хлеб жизни». Говорит: «Едущий мою плоть, он будет жить вовек. Он не умрет». Поэтому если мы думаем, что где-то в чем-то другом у нас жизнь, то тут Господь нас избавляет от иллюзий. Он показывает и говорит: вот единственная жизнь, единственный источник жизни – я. И только моя жертва, только мое прощение, только моя Голгофа, они приносят жизнь тебе, в твое сердце. Все остальное рано или поздно закончится. Рано или поздно, живя всем остальным, умрешь. Рано или поздно прекратит существование твоя семья. Она может развалиться без Бога до твоей смерти. Умереть. Просто умереть. Она может развалиться при твоей смерти или при смерти твоей супруги. Но тоже оно перестанет существовать. Это семья. Аминь? Аминь. Дети вырастут и уйдут. Да? Рано или поздно тебе придется оставить твою самую любимую работу. Если вы думаете, что помереть на рабочем месте удастся, то такое счастье дано не всем. И как бы вы ни любили, не уважали и не ценили то, что вы делаете, рано или поздно вы просто будете смотреть на это все со стороны. Думать, вспоминать, но, как это сказать, не достанете все эти вещи. А Господь останется с нами навсегда. До нашего последнего вздоха здесь, на земле, и с нами в вечности. Поэтому пусть Бог благословит нас, и пусть на самом деле поможет нам видеть и понимать, что такое истинная жизнь. Аминь.